Здравствуйте, друзья! Продолжаем, заканчиваем сегодня нашу серию бесед о смутном времени. Нас информирует об этом Сергей Михайлович Усманов, профессор Ивановского государственного университета. И мы ждем от вас, Сергей Михайлович, сведений о том, как закончилось смутное время на Руси, каким образом восстановилась российская государственность, Московское царство. И каким образом мы избавились от этой практически неминуемой угрозы.
Да, это было очень тяжело, это потребовало многих усилий. И я бы сказал, перелома в настроении и самосознании многих русских людей. Вот, допустим, известно, что князь Дмитрий Пожарский собрал ополчение и пошел на Москву, и в конце концов выбил поляков. Это было уже во второй половине 1612 года, а потом был на Земском соборе избран на царский престол, на царский трон Михаил Романов, тоже как бы из знатной семьи, они были в родстве через Анастасию, первую жену Ивана Грозного, с Рюриковичами. Но я бы вот на что хотел обратить внимание. Тут как бы в борьбу включились не только живущие тогда русские люди, но и те, которые уже ушли в мир иной. Знаете, они как бы показывали свою волю, свое желание спасти русскую землю. Ну, допустим, вот пример замечательный. Как погиб один из самых храбрых полководцев второго самозванца, Тушинского вора, Ружинский, или Рожинский, ну, как ни называй. Вот это же удивительное дело. Когда они захватили Иосифо-Волоцкий монастырь, под Москвой. Он, выходя из Успенского собора, я там был, кстати, может, и вы были, это ничего такое ровное, в принципе, место, это известное.
Под Волоколамском,
святыня. Да? Да, под Волоколамском, да. Он, выходя из собора, подскользнулся на паперти, да, упал и так ударился, что вскоре умер. А вот Козьма Минин начал сбор ополчения со следующего знаменательного события. Об этом сейчас тоже мало упоминают. А это вообще известный факт был в истории Руси. Это, об этом много есть свидетельств. Дело в том, что ему трижды ночью являлся преподобный Сергий. Первый раз он думал, что это просто ложный. Ну, сон, мало ли кому приснится. Второй раз он тоже не стал его слушать. И тогда третий раз Сергий ему явился и грозно сказал: «Иди же, собирай людей, чтобы собрать их и освободить Москву от врагов. Иди, занимайся этим. Если не выполнишь, тогда смотри, ждет тебя от Бога наказание». И тогда он, собравшись силам, кто он такой? Простолюдин.
Ну, купец, он был все-таки не последний человек в Нижнем
Новгороде. Простолюдин.
Простолюдин, да, для того времени это было очень важно.
Говядарь, как говорили, который, да, торговал,
мясом торговал.
Который торговал мясом на рынке. Да, и он пришел в приказную избу, бухнулся в ноги, и к этим людям собравшим сказал: «Как хотите, православные, наказывайте меня, не верьте мне, но мне вот то-то, то-то было, явился мне Сергий, велел ту и ту». Они обрадовались, наоборот, сказали: «Вот это то, что нам нужно было, давай, давай».
Это значит,
собирай.
Что в их сердцах тоже зрело покаяние, зрело,
да,
решимость,
да, потому
к действиям.
Что интересно, вот они, их призывы, почему надо идти на Москву и, значит, вот сокрушать врага. Они говорят, что это требует большой жертвы. Ничего нельзя жалеть. Странная фраза. Заложим жены детей.
Ладно.
Как это? Это образное, конечно, выражение. Кому они нужны были? А вот, дескать, ничего нельзя жалеть, иначе мы все погибнем. И душу погубим, и государство потеряем, и землю нашу потеряем. Вот. Это, конечно, было очень большое движение, которое тоже сложно шло, очень непросто развивалось. Но мне кажется, здесь самая интересная фигура, и причем не очень известная, это вот самый сельский староста из Костромской земли Иван Сусанин, да?
Да.
Который тоже совершил свой подвиг. У нас это уже иронически говорят: «Ну, ты, Сусанин, сейчас его заведешь».
Да, да, да.
Между тем, был это очень интересный человек. И причем со временем забыты почти. Вот в XIX веке стали вспоминать. Кстати, Скопин-Шуйский, он тоже был почти забыт. И вот в XIX веке, только когда Россия осознала себя русская культура расцвела, духовно как-то совершенно начали осознавать свое место в мире. Вот тогда, как следует, да? Тогда
ну, это все появилось. Корсакова, «Жизнь царя».
Да, вот и вот тогда его громко прославили. А вообще, некоторые историки до сих пор пытаются ее образ принизить и даже объявить, что никакого Сусанина не было, что это легенда. Но это, конечно, ерунда полная. Ибо, видите ли, если бы это была легенда, она была бы такой красивой достаточно, рассвеченной подробностями. А тут-то как раз и видно, что мы очень мало о нем знаем. И как вообще это стало известно, о его подвиге? А подвиг был в чем? Вот эти воры, да, в том числе там поляки, там литовцы, русские, которые слонялись там по всем местам вокруг Москвы, грабили, убивали, захватывали продовольствие. Вот. И наемники, иноземцы там были, конечно. Вот они где-то под Костромой, мы точное место даже, вот по маршруту прямо точности не знаем, они схватили этого старосту и повелели вести ему туда, вот туда, где находится, а он жил не в Костроме, а в своем загородном имении.
Михаил,
да,
уже
избранный царь избранный, Михаил,
да, ну, да, чтобы да, сказать, ставленник,
пресечь ставленник династию был в самом начале.
Еще не царь, но
ставленник. Да, он избранный царь. И этот самый Иван Сусанин сказал им: да, 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 я вас приведу. Он завел их в такое болото, что они не знали, куда идти, как. Они его стали пытать, стали его устрашать, потом убили, потому что увидели, что он ничего им не скажет. И они сами погибли. На это есть несколько свидетельств из разных источников. Да, так вот, об этом подвиге уже забыли. Мало ли было таких людей, которые жертвовали собой ради спасения веры и Родины, да? Но, видите ли, у него была дочь Антонида. Редкое имя, кстати, очень Антонида, интересно, да? Трудно было придумать. И ее муж Богдан Сабинин, они обратились к властям, дескать, помогите же нам, вот же наш кормилец и глава рода погиб, помогите нам, он же вот за государя положил голову. И там есть официальный документ, что им оказаны были милости, дано было пожалование. И потом еще их правнук там тоже был отмечен в документах. То есть это были реальные люди вполне. Но я хочу обратить внимание на характер его подвига. Это очень интересно. Да. Это если самозванец один шел против, он обещал врагу, да, он обещал, вот так, как Лжедмитрий I, что всю Русь обратит в католичество, ничего не вышло, но он обещал, он иезуитам там,
в этом была,
да, там, сказать, давал
условия
там, посулы,
поддержки,
да,
условия
они
поддержки
его поддерживали, да, то, посмотрите, и Сусанин же обещал врагам Руси, но только тот делал, да, тот им передавал свою страну, а Сусанин, наоборот, вышел против них. Если ополчение собирало множество, да, людей, и они соборно боролись, он шел один против сонмища врагов, и он оказался крепок, он оказался силен. Я бы сказал даже так, у него есть даже некоторые двойники, то есть люди, которые делали то же самое. Ну вот один пример только приведу. Преподобный Галактион Вологодский, убитый самозванцами, ну, он прожил 2 дня еще после их избиений и, так сказать, нападения, да, он происходил из рода князей Бельских. Это те самые Бельские, которые с Шуйскими много лет враждовали в предыдущем 16-м столетии, боролись за власть. И это для них плохо кончилось, потому что у этого святого русского, он прославлен во святых, и его дед, и его отец погибли в этой междоусобной борьбе. Но он пошел иначе, другим путем. Он стал, в конце концов, схимником, молитвенником. И он, кстати, предлагал жителям Вологды, который, заметил, царь Иван очень укрепил, казалось бы, она неприступной была, постройте храм за один день. Это было такое обычное.
Обыденное.
Да, да. Постройте, потому что это надо. Вот на месте моей кельи прямо. И город вы спасете. А они стали ему говорить: ты это говоришь, чтобы тебе утешение принести. Вот у нас все крепко, у нас все хорошо. Вот там он предсказал, кто ему говорил: смотри же, твой двор зарастет травой, род твой пресечется, а церковь, которую ты поставил, она сожжена будет. Увы, так и случилось. Не дотянулись эти воры и самозванцы даже до Вологды. Они ее взяли и разорили. Они убили преподобного Галактиона, который предлагал им покаяться. Но он искупил так и, наверное, грехи и своих предков, которые занимались междоусобной бранью. Он прославил Богом за верность свою церкви и Руси. Да. И вот такие люди находились. Они совершили жертвенный подвиг. Они своим делом доказали, что они каются, они исправляют свои грехи. И они поэтому, наверное, и преклонили Бога на милость к Руси. Как вы считаете?
Ну, видите, очень? Когда мы говорим «преклонили Бога», мы все-таки с вами ведем серьезный разговор. Понятно, что Бога невозможно никуда преклонить. Так, верно же? Но Бог постоянен,
неизменен. Умоление, я имею в виду, в данном случае.
Постоянен.
Это такие формулы употреблялись.
Ну, я думаю, что вот нам с вами желательно их избегать. А они, что они сделали? Они реально дали своей нации, своему народу, в котором они живут, дали ту энергию, ту духовную энергию, которая позволила нашему народу воспринять благодать прощения, которую Господь дает. Господь дает благодать всем, но не все ее принимают. Многие ее отвергают. И вот у нас люди отвергли ее в 605 году, и к 613 научились воспринимать, научились каяться, научились исправляться. И кто-то шел впереди, такие люди, как Сусанин, отдав свою жизнь за братьев, действительно, как вы верно показали, став неким зеркалом самозванцу Отрепьеву, самозванцу Глушинскому вору, еще полудюжине разных самозванцев, которые грабили, разворовывали в таком традиционном смысле этого слова Московское царство, русскую землю. Да, дали импульс к восстановлению и, в общем-то, рождению российской нации. Ведь нация возникает не мгновенно. И нация – это не, как это сказать, не таксономическая единица, как там рода каких-нибудь там лисиц или медведей. Нет, нация – это реальное онтологическое единство некого собрания людей. Каких людей, которые способны отдать свою жизнь за других? Род, одно дело род, родственники, понятно, они будут друг за друга воевать. А другая нация – люди, которые отдают свою жизнь за тех, кого они не знают. За ближних, за друзей, но эти ближние друзья – это незнакомые им люди. Они не ожидают здесь никакой практической выгоды от своего самопожертвования. Это жертва Христу, это жертва Богу своей жизни за общее дело. За дело правды, за дело справедливости, за дело милости. Вот, пожалуй, где у нас будет здесь ответ. И очень хороший, важный, действительно, пример, характерное событие, настоящее у истоков российской нации. У истоков российской нации. Событие самопожертвования, событие отдачи себя, событие любви. А что такое любовь? Отдать себя. Больше другого нет понятия любви, как иначе, как отдать себя. И вот Сусанин действительно малый, совершенно неизвестный человек, не до своего подвига, и после, так сказать, осталось, ну, какие-то, так сказать, у него едва-едва ли не был он забыт, но не был забыт. А между тем вот возникает победа над беззаконием, потому что закон Божий – это закон любви, закон жертвы, закон самопожертвования, и восстанавливается в душах людей, восстанавливается связь с Богом, с нравственным законом, а ведь религия есть не что иное, как связь. И вот я могу закончить другим немножко примером. Насколько я помню, при штурме Москвы, при сдаче капитуляции поляков, они выходили из Кремля какими-то, так сказать, рядами, с оружием или без оружия, а присутствовали казаки, казацкие отряды, которые входили в состав ополчения князя Пожарского, и у них был некий импульс заняться своим обычным делом, да, разграбить их, то, да, что там было, и возможности быстренько поживиться. Но, что помню, кто именно, дал предупреждение: нет, все, с этим покончено. И казаки их не тронули, и поляки ушли в освоясь, значит, ну, тем условия вооружения, я просто не знаю, как они выносили оружие или нет, но, по крайней мере, без грабежа и без насилия со стороны победителей. Вот вам пример восстановления закона. Избавление от беззаконности. Вчерашние ну, будем говорить, грабители, виновные в грабежах, беззакониях, сегодня восстановили свою нормальную человеческую нравственную основу. И дальше уже, это может быть уже тематика наших дальнейших бесед, 17 век на Руси был веком, в известном смысле, противоположным, по крайней мере, первая половина 17 века. Люди, оправившись от смуты, устраивали свою национальную, государственную, хозяйственную жизнь, в общем-то говоря, достаточно успешно в первой половине 17 века.
Да, это интересная тема, но уже не сегодняшняя беседа.
Да. Спасибо большое. Я думаю, что и наши зрители воспримут очень много из того, что мы говорили сегодня, всерьез, и приложат это к нынешнему дню, потому что изучение истории и уроки истории необходимы нам сегодня. Это взгляд в прошлое, но выводы для настоящего и будущего.
И я благодарю вас очень за вот это итоговое размышление, которое очень интересно.
Спасибо вам всем. Всего вам доброго.